Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжая разговор, начатый нами в предыдущих беседах, мы должны коснуться той интриги, которую начала вести императрица Ирина против своего сына, императора Константина VI. Исполненная глубокой, какой-то экстатической религиозности в совокупности с характером гордым и властным, Ирина видела в своем сыне не просто предателя православия, не просто предателя Византии, как Вселенской империи, она видела в нем человека, чье тело, чья душа захвачены дьяволом. Она видела в нем некое порождение Антихриста, и это невыразимо мучило ее. Это было предметом ее страшных по своей исступленности, по трагической пронзительности, близкой к отчаянию метаниям. И гибель сына была не просто искуплением ее собственного греха, суть которого в том, что ей недоставало сил в нужное время удержать своего сына от прихода, от ухода к Антихристу. Нет. Гибель сына была также и спасением мессианской задачи Византии, то есть возвращение Византии на предопределенный Богом этому государству, государству спасенному во время крушения римского мира, возвращение этого государства на путь к всемирному христианскому универсуму. Более того, гибель сына должна была путем гибели тела вырвать душу Константина VI из сатанинских объятий и через муки очистить эту душу и спасти ее для жизни вечной. Если императрица Ирина после возвращения в Букалерон в качестве императрицы-соправительницы, она видела в своем сыне-соправителе не сына, она видела в нем уже воплощение Антихриста, захватившего трон империи, подобно тому, как силам ада удалось захватить бессмертную душу Константина. Вот когда Ирина думала так и уже не видела в своем сыне родственную душу, сам же Константин VI, он ведь не испытывал к матери никаких иных чувств, кроме почтения и уважения. Во всяком случае, кажется именно так. Конечно, многие из приближенных говорили ему, говорили о его матери разное и, как правило, страшное, но он этому не верил или не хотел верить. Не хотел верить в то, что для него может исходить опасность от собственной матери. А когда ему напоминали о событиях 886 года, 890 года, то Константин VI отвечал с уверенностью, увы, уверенностью ошибочной, что его мать не могла быть заговорщицей, что ее саму разными коварствами втянули в заговор, вопреки ее воле и разумению, то есть, что его мать оказалась по существу такой же жертвой заговора, как и он сам. Более того, Константин VI считал себя, именно себя во многом виноватым перед матерью, ведь он поддался настроению, и когда легионы поддержали его, он лишил свою мать привычной власти, он содержал ее в Элиферийском дворце 1.5 года. Вот в самом ли деле Константин VI так думал? Вообще-то наивным и слишком уж доверчивым человеком он никак не может быть нами назван. Историю своей страны он знал отлично, а потому знал, что никакие родственные отношения не могут служить препятствиями в тех страстях, что кипят вокруг власти. Ну, стоит лишь вспомнить отношения Клавдия Тиберия Друза и, скажем, Агриппины, или Агриппины и Нерона, или Тита Флавия и Домициана Флавия, или Марка Аврелия и Коммода и так далее, и так далее. Несмотря на свою юность, Константин VI в политике-то разбирался отлично. обнаружив едва ли не тотчас, на удивление всем, в том числе и матери своей, задатки великого государственного деятеля. И это признавалось даже его самыми непримиримыми врагами. Очевидно, кроме понятной любви к матери, Константин VI руководствовался и какими-то более прозаическими, уже чисто политическими соображениями. Он не желал быть заложником только одной политической партии. Он понимал, что это делает его власть ничтожной и бессмысленной. Более того, это содержит угрозу для его жизни и залог нового религиозно-социального хаоса в империи, который может оказаться для империи роковой. И вот молодой император, безусловно, государственник, строитель государства, как он себя воспринимал, он хотел создать такую, так сказать, равновесную комбинацию сил, которая позволила бы ему встать над схваткой, играть роль политического арбитра. Впоследствии, в X веке на Руси, мы увидим, как также пытались, и, надо сказать, удачно, вот так же встать над схваткой, вот так же стать арбитрами подлинные строители древнерусской государственности, равноапостольные княгиня Ольга Мудрая и ее внук, князь Владимир Святой. Они извлекли урок из печальных судеб киевских князей Олега и Игоря, и потом Святослава, ставших заложниками одной единственной тогда политической силы, то есть варяжской дружины. В 790-х годах Константину VI, чтобы сохранить власть и жизнь, необходимо было уравновесить иконоборцев сторонниками своей матери, так называемых иконолатрийцев. Иначе говоря, ему необходимо было уравновесить сторонников националистического изоляционизма православными универсалистами. Потому-то Ирина возвращается из элеферийского одиночества в Букалерон не просто как мать, а именно как императрица, как полноправная, полновластная соправительница. Константин VI был уверен, что его многоопытная мать сможет обуздать властные амбиции и многосложные интриги иконоборцев. Но императрица Ирина не вняла знаком, исходившим от ее сына. А вообще-то поняла она эти знаки. Мы уверены, что да, безусловно, конечно, поняла. Она была слишком давно в политике. Она слишком хорошо знала, что такое равновесие сил, которому рано или поздно, но вынужден был прибегнуть каждый византийский автократор. Логичность поступка и легкость, ловкость, быстрота, с какими была проведена в жизнь вся комбинация, они не могли не быть оценены Ириной. И тем более должны были обеспокоить ее. Ведь эти действия ясно показывали, что ее сын совершенно готов к реальной власти, и что ей самой отводится роль быть ответственным, но всего лишь игроком на поле того, кого она с ужасом считала воплощением Антихриста. Ирина поняла, ей надо спешить. Каждый год, особенно если он будет наполнен хотя бы мелкими, но успехами, он будет укреплять власть ее сына, которого она в душе прокляла. И придет такой день, видимо, очень скоро, когда ей вновь придется переселиться из Константинополя в Элиферийский дворец, где ей уже без всякой надежды на возвращение к власти придется прозябать до самой кончины. Видите ли, власть — это самый страшный и самый безжалостный в своей разрушительности феномен. Власть каменит сердце, иссушает мозг, растлевает душу, иступляет и программирует сознание и весь комплекс поведения. Не человек владеет властью, а наоборот, он сам, человек, становится рабом своей власти. Константин VI был еще слишком молод, чтобы забронзоветь. Он был, так сказать, новобранцем, хотя новобранцем исключительно одаренным в большой политике. Власть и время еще не успели совершить над ним своего безжалостного дела. В Константине покуда все еще сохраняется душевная порывистость, юношеский романтизм. Он еще способен на непродуманные поступки, он все еще был способен на привязанность душевную, на экстравагантную для власти взволнованность чувства и на прямолинейное благородство. Но однажды время и власть возьмут свое, и вместо гибкого телом и умом, с открытым взглядом, полным романтического идеализма, однажды явится закованный в непроницаемую броню собственного величия, привычно и нетерпеливо жаждущий поклонения и слышащий только себя и любящий только себя очередной истукан, идол в золототканном далматике, в парче, в пурпуре, увенчанный короной, нависающей над отекшим, брезгливо уставшим лицом, где уже не будет горящих глаз, а взор будет ужасать своей обреченной мертвостью и неспособностью воспринимать что-либо извне. Ирине ли было не знать, что это произойдет? Власть развращает. И спастись от этого невозможно. Сегодня еще ее сын нуждается в матери, даже мучается угрызениями совести, а завтра? Сегодня он еще испытывает муки от того, что его путь во власть сопровождают жертвы, а завтра? А завтра он будет относиться к гибели людей так же точно, как гибели мух и комаров. Мы уверены, что Ирина была права, что ей, как императрице-соправительнице, времени было отпущено немного. Чем дальше, тем больше Константин относился бы к своей матери все более и более утилитарнее, прозаичнее. И когда-нибудь он, окаменевший во власти, конечно, он счел бы свою мать не защитницей, не другом, а соперником. Ну, а тогда еще хорошо, если финалом будет одиночество в Элиферийском дворце или на каком-нибудь из затерявшихся в Эгейском море живописных островов. Реальнее же суровая монастырская тюрьма, а еще реальнее чаша с ядом или удар кинжала в одном из закоулков Букалеронского лабиринта. И вот так Ирина, которую Константин VI хотел видеть и по юности своей видел опорой своего трона, Ирина стала тайным его губителем. Первые шаги соправительницы императрицы, они вполне предсказуемы. Они направлены были против тех людей, кто являлся как виднейшими лидерами иконоборчества, так и ее личными врагами. прежде всего. Свою интригу Ирина умно сосредоточила вокруг архистратига Алексея Мосселя, знаменитого и исключительно авторитетного полководца, который в 790 году поддержал ее сына, который, по сути дела, привел ее сына к власти. Конечно, императрица Ирина была подлинным чемпионом византийской интриги, и мы, кстати, это говорим без какого-либо сарказма. Реальная политика, то есть не политика вообще, а политика в конкретном времени и пространстве, она имеет и свои реальные формы. А политическая интрига, византийская интрига, это и есть та форма реальной политики. Так вот, при всем мастерстве Ирины крушение архистратига Алексея произошло как-то очень уж стремительно. Слишком легко и слишком скоро Ирине удалось скомпрометировать полководца в глазах своего сына-императора, который оказался слишком уж вменяем к многочисленным, так сказать, обличениям. Он оказался как-то странно неблагодарен к тому, кто сделал его подлинным, а не мнимым правителем. И тут надо иметь в виду, что архистратиг Алексей Моссель, он и в самом деле был человеком слишком властным и слишком гордым. И он отлично, этот Алексей, знал свою роль как делателя императоров. И он в гордыне своей не позволял об этом забыть. И Константин VI его не без основания опасался. Характер Мосселя не оставлял сомнений в том, что в случае какого-то кризиса в империи полководец, опираясь на авторитет в легионах, он сам захочет стать императором. Тем более, что примеры таких метаморфоз в истории Византии уже были. От такого соперника следовало бы избавиться как можно скорее. И именно этим и объясняется та легкость, с которой Константин VI, так сказать, сдал своего благодетеля. Мосель был арестован, очень быстро посажен в тюрьму, затем ослеплен. Ослепления было вполне достаточно, поскольку человек, имеющий такие очевидные пороки, по определению не может стать императором, ведь император – фигура власти исключительная, изначально являющаяся высокожертвенной. То есть это тот самый агнец без порока, который возлагается на жертвенник во имя торжества веры. Так что искалечить значит и жизнь сохранить, ну и вместе с тем лишить права на верховную власть, да и на власть вообще. Итак, Мосель был обезврежен. Но его удаление для Ирины было лишь началом многоходовой комбинации, на которые ее сын пока еще был не способен. Константин VI показал себя в результате вот всего, всей этой ситуации с архистратигом Алексеем Мосселем перед византийской знатью, перед народом, перед церковью, человеком, в общем-то, неблагодарным. Авторитет его разом пошатнулся, и влюбленность в юного императора со стороны всех сословий начала стремительно истекать. И одновременно началось роптание в армии, а прежде всего началось восстание в армянских легионах, которые Алексея Мосселя буквально боготворили. Легионы Армении подняли восстание, что и было, быть может, главной целью Ирины, ведь эти легионы были и самой боеспособной частью в империи, и они же были главной опорой власти ее сына. И вот теперь он, этой власти, этой опоры лишился. И Константин VI оказался в состоянии крайне критическом. Отметим, что он не проанализировал такие перспективы расправы над Мосулем. И вместе с тем он нашел плохой, но единственно приемлемый выход из ситуации. Ему удалось противопоставить армянские легионы войскам Иллирийской префектуры, стравить эти разные воинские соединения, которые и без того-то испытывали ревность и часто вражду друг к другу. И вот иллирийские войска, войска Иллирийской префектуры, император сам и повел на подавление восстания. И всем тогда казалось, что начинается затяжная гражданская война. И мы уверены, что надеялась на это и императрица Ирина. Если успеха не удастся добиться сразу, если не удастся военные действия локализировать только Арменией, и если бои станут идти по всей территории империи, то власть юного императора рухнет автоматически. Иллирийские легионы его сами уничтожат. Но нет сомнения, что это понимал и сам Константин VI, догадавшийся, в какую ловушку он попался. Вот догадывался ли он, начал ли он догадываться о том, кто устроил ему эту ловушку, это вопрос все еще открытый. Но не зря все видели в Константине VI продолжателя военных доблестей своего деда и прадеда, Льва Исавра и Константина Капронима. В 793 году восстание в Армении было подавлено стремительно. Стремительно. И, ну, таково уж условие стремительности. Оно было подавлено, конечно, с крайней жестокостью, которая на короткое время парализовала всех недовольных. Константин не дал гражданской войне охватить всю страну. Он уничтожил недовольных в их же логове, но это тоже имело свои более чем негативные последствия. Во-первых, любовь к императору, которую испытывали к нему еще отдельные группы населения, наверное, из-за этой жестокости была полностью исчерпана. Императора перестали любить, им перестали восхищаться и перестали ожидать от него вхождения в некий золотой век. Зато его стали опасаться, и многие даже сожалели о том, что юноша вот обрел полноту власти. Во-вторых, Армения, естественно, во время короткого, но кровавого подавления бунта, она была разорена почти полностью. Даже войны с арабами не причиняли этому району таких масштабных разрушений и не сопровождались столь невероятными по объему человеческими жертвами среди мирного населения. Мы не можем не оговориться, что быстрота подавления восстания, конечно, напрямую зависела от тотальной жестокости, распространяемой и на мятежные легионы, и на тех, кто поддерживал эти мятежные легионы, или в принципе мог поддерживать, а это кто? А это местное население, это мирные обыватели. И Армения была богатой провинцией, и доходы с нее обильно наполняли императорскую казну, а теперь этот поток прекратился. Ну что еще? Армения ведь пограничная территория с халифатом аббасидов. И позиции византийцев здесь, позиции обычно всегда прочные, они сильно пошатнулись. Раньше Армения могла и сама без помощи Константинополя давать арабам достойный отпор. Теперь же Теперь же местных сил не хватало даже для пассивной обороны. Города были сожжены, крепости и коммуникации разрушены, запасы изведены, а население сильно сокращено. Ну и в-третьих, сам факт жестокости, проявленный Константином VI в отношении тех, кто всего-то 3 года тому назад ввел его во власть, эта жестокость, эта неблагодарность подорвала авторитет императора среди военных людей, которые уже никогда, никогда не смогли забыть ни неблагодарности, ни свирепости молодого государя. Во всей армии зрело недовольство, и военачальники, и стратеги, они едва ли не открыто уже стали говорить, что они с Константином VI ошиблись, и что ошибку неплохо бы исправить. И вот, вернувшись в Константинополь, юный император, он начал осознавать, до какой степени за очень короткое время, почти мгновение, в результате ряда, казалось бы, логически точных и быстро проведенных решений, оказавшихся роковыми, его положение оказалось зыбким. Мы можем даже сказать, что Константин в этот момент психологически сломался, что для его врагов было более чем хорошо, ибо в таком состоянии вообще-то и делаются фатальные промахи. И к ним осталось Константина лишь подтолкнуть. Возможно, даже очень возможно, что император смог бы пережить кризис, вернул бы к себе доверие и расположение сословий, но для этого ему необходимо было иметь верное окружение, умных и преданных советников. Нужно было взять, так сказать, тайм-аут. Но, во всяком случае, не делать новых, могущих вызвать раздражение своей жестокостью шагов. Но мать-соправительница спешно подталкивала своего сына именно к таким порочащим его и смертельным шагам. В критической ситуации Константин не смог быстро сориентироваться, и не было для него того, кто помог бы ему в этом. Естественно, для императора, переживающего острый кризис своей власти, естественно, испытывать повышенную подозрительность к тем, кто может по праву вдруг заменить его на престоле. В данном случае к своей родне. Тем более, что клан Исаврийской династии состоял из людей амбициозных, капризных и беспокойных. Это были 5 дядьев Константина, и каждый мог стать законным императором. Впрочем, люди они были достаточно ничтожные и каким-либо авторитетом, ну и, в общем-то, популярностью в народе не пользовались. Что же до Ирины, то она в годы своего безраздельного регенства легко нивелировала угрозу с этой стороны тем, что умело стравливала этих дядьев между собой, вынуждая в конечном счете каждого поочередно искать у нее защиты, и она им шла навстречу. К реальному делу исаврийский клан был давно не способен, а отсутствие талантов, отсутствие решительности компенсировалось, ну, некой имитацией деятельности, то есть шумом, громкими, пустопорожними разговорами. Но Ирина, воспользовавшись психологическим стрессом сына, она убедила его в том, что дидья и в самом деле представляют реальную опасность. Если опасность и была, то крайне отдаленная. В многогодичной какой-нибудь перспективе, да и то, если политический кризис будет из года в год пролонгироваться и углубляться. За дидьями стояла, так сказать, партия, ну, громко сказано, партия, состоящая из патрикиев, знаете ли, слишком сытых, чтобы решиться на опасную игру, результатом которой может оказаться потеря всего, в том числе и жизни, а не только имущества. Ирина смогла заставить сына увидеть, в общем, безопасную ситуацию ее глазами. То есть увидеть эту ситуацию как опасную смертельно. И в результате перепуганный, запутавшийся Константин VI велел арестовать своих родственников. Старшего из дядей ослепили, остальным дядьям вырвали языки, и всех их отправили в мрачные подземелья Магнавры, откуда выхода уже не было никому. В маленьких казематах без света и с воздухом, отравляемым ядовитыми миазмами, узники, даже с несокрушимым здоровьем и молодые, погибали в течение года. Вот в византийском обществе бессмысленная жестокость Константина в отношении, в общем-то, безобидных дядьев, она вызвала вначале что-то близкое к шоку. Дядья, к которым еще вчера все относились, ну, с некоторым легким таким презрением, с иронией, в одночасье стали героями. К ним испытывали острое сочувствие, а сочувствие порождало мифы об их благородстве, мужестве. И чем больше ничтожным дядьям сообщались в рамках мгновенно формирующейся мифологии самые высокие качества, тем больше презрения, тем больше ненависти византийцы испытывали к своему императору. Ирине удалось выставить своего сына как бессердечного, как неведающего жалости и любви злодея, как личность подозрительную и мрачную до патологии. Ирина добилась того, что репутация ее сына, всего лишь 3 года тому назад репутация безупречная, теперь была погублена полностью и окончательно. И вот тут сам Константин VI еще более все это усугубил. Видите ли, среди качеств молодого императора была и такая – исключительная любовь к женщинам. В свое время Ирина, обеспокоенная слишком ранним проявлением женолюбия у Константина, она поспешила его женить, для чего было устроено в 787 году нечто вроде, знаете ли, конкурса византийских красавиц. Ну, правда, выбирал не жених, а мать жениха, императрица, которая и остановила свой выбор на уроженке пафлагонской Фемы, армянке Марии Амнийской, происходившей хоть и из семьи весьма скромного достатка, но хорошо образованной, благочестивой, крепкой в вере, ну и сверх того Мария была умна, и она была красива. Свадьба состоялась в 788 году, ну, а вскоре и явились плоды брака, рождение 2 дочерей, Ирины-младшей и Ефросиньи. Но вот от рождения детей все-таки семья прочнее не стала. Дело в том, что Мария была полной противоположностью страстному и импульсивному Константину. Ее всегдашнее неколебимое спокойствие, твердость православия, прямота в суждениях, это все более и более раздражало ее мужа. Ну и кроме того, Константин не без оснований считал, что Мария, она более верна не ему, а его матери. Собственно, Мария Амнийская ведь и не думала скрывать своего пиетического отношения к матери императрицы. И даже в 790-791 годах, вопреки желаниям Константина, она навещала, единственная навещала императрицу Ирину в ее элеферийском дворце. Ну, понимаете ли, нам было бы удобнее, конечно, объяснить полное охлаждение императора к Марии именно этими причинами. Но все-таки, знаете ли, правда превыше концепций. Константин просто любил женщин, вообще, любил их разных, любил все новые и новые впечатления. Надо сказать, что ведь женитьба на Марии Амнийской, она не сократила числа любовниц. Константин был не в состоянии справиться со своей бушующей юношеской физиологией. И вот случилось так, что он воспылал невероятной страстью к одной из придворных дам, к Феодоте, отличавшейся, быть может, не столько красотой, сколько миловидностью и веселостью нрава. Шел 792 год. А надо сказать, что Феодота, она ведь была племянницей одного из лидеров православных универсалистов, игумена-настоятеля Сакудионского монастыря Платона. А племянником Платона, ну и стало быть, двоюродным братом Феодоты, был монах Феодор, не просто монах. В свои 32 года монах Феодор Студит был широко известен как аскет и пламенный проповедник, становившийся неформальным лидером борьбы с иконоборчеством. Игумен Платон и его племянник Феодор Студит, они были людьми, священниками, исключительно строгими в выполнении православных законов. Казалось бы, связь Феодоты с Константином VI должна была бы польстить им. Они не могли не видеть, казалось бы, очевидных выгод для своего рода от увлечения императора. Вот иной бы на их месте даже увидел бы в этом ситуацию благоприятную для того, чтобы окончательно и прочно оторвать Константина от иконоборцев. Но и Платон Сакудионский, и Федор Студит, они были людьми, исполненными и глубокой веры, и проницательного ума. И они справедливо увидели во всем этом оскорбительную разнузданность императора, возмутительное пренебрежение законами, а прежде же всего попиранием законов веры. Ну, а кроме того, и Платон, и Федор, а следовательно и Феодота, они принадлежали к одной из наиболее знатных фамилий Византии. За ними стояли представители и центральной, и полисной бюрократии. За ними также стояли весьма многочисленные церковные круги, прежде же всего монастыри. Роман Константина VI с Феодотой был отнюдь незаурядным частным случаем. Без преувеличения можно сказать, что все сословия, затаив дыхание, замерли в ожидании того, как далее станет развиваться ситуация. Осмелится ли император переступить через таинство брака, тем более, что он к тому не имеет не только причин, но даже и малейшего повода. Мы ведь должны иметь в виду, это важно, что государь в автократической стране еще более жестко скован законом и традициями, чем глава государства или правительства в так называемых демократических странах. Почему? Да потому что автократор сам собою воплощает и дух, и букву закона. Он является подлинным вместилищем и хранителем и законов, и традиций. Сам, приступая закон, он разрушает его, и тем самым разрушает и государство. Он лишается высшей санкции на власть. По существу он утрачивает сакральное право на трон и корону, да и на какую-либо власть вообще. Поистине автократор – фигура жертвенная, ибо автократор обязан принести в жертву себя, отречься от своих страстей. Он должен быть беспредельно сконцентрирован на исполнении долга. И вот Константин в момент для себя крайне сложный и опасный безумно дает возобладать мучимому физиологической страстью телу над долгом, который и есть суть сакральной императорской власти. Есть много предположений, и, кстати, среди тех, кто предполагает, есть и много уверенных, что мать-соправительница всячески милостью подталкивала Константина к измене Марии Амнийской, что именно она коварно подала ему мысль о разводе, зная, какие катастрофические последствия такой шаг вызовет. Неопровержимых к тому оснований нет, хотя такое и возможно. Императрица Ирина, мы в этом, в общем, уверены, она искренне, еще раз подчеркнем, искренне оправдывала в душе любой шаг, любое действие, которое бы привело к низвержению ее сына, воплощенного Антихриста. Всякий поступок и даже всякий взгляд, жест Ирины исполнен был исступленной, фанатичной, экстатической религиозности, и объяснянием он может быть только исходя из этого абсолютного факта. Впрочем, думается, и без советов императрицы-матери Константин VI теперь уже сам стремительно двигался к катастрофе. В 795 году он объявил о разводе с Марией Амнийской. Абсурдна причина развода. Будто бы Мария покушалась отравить своего царственного супруга, и при этом никаких оснований и свидетелей представлено не было. И вызванному в Букалерон патриарху Тарасию император безапелляционно заявил, что церковь обязана расторгнуть брак, на что патриарх ответил, что в попытку отравления он поверить не может. В сущности, ведь Тарасий высказал вслух то, что думал про себя каждый византиец. А далее, стремясь отрезвить императора, патриарх напомнил, что единственным основанием для развода может быть только безусловно доказанное прелюбодеяние жены. Надо сказать, что Константин VI такого упорства от патриарха Тарасия не ожидал. Но он набрался терпения и через какое-то время, так сказать, представил улики. Какие-то чаши с какой-то мутной жидкостью. Тарасий был удивлен таким цинизмом, и он отказался все это принимать как доказательство. И тогда император прибег к угрозам. И трепещущие от страха придворные стали по приказу своего властителя поносить и бронить патриарха. А некоторые, наиболее ретивые и бесстыдные, даже угрожали расправой. Шардиль утверждает, что некоторые даже махали мечами и палицами, угрожая зарубить патриарха тут же. Это, конечно, преувеличение, поскольку вход с оружием во внутренние покои, где можно встретить императора, запрещен. Ну, впрочем, и без того, картина она более чем неприглядная и возмутительная. А главное, вот тут бы Константину VI самое время встревожиться, ибо патриарх Тарасий был политиком опытным и весьма осведомленным, и он всегда стремился к умиротворению, к сглаживанию конфликтов. Он был мастером разного рода уклонений. И если теперь вдруг он во дворце столь демонстративно идет поперек воли императора, значит, либо Константин VI и в самом деле перешел все пределы, и ему сейчас пора остановиться и глубоко о себе задуматься, либо произошли какие-то изменения в политических конъюнктурах, и тогда тем более ему пора задуматься. Но страсть притупляет ум и интуицию. Тарасе, кстати, уломать не удалось. Более того, патриарх пригрозил отлучением от церкви. Угроза, правда, не превратилась в действие. От патриарха отступились. И по приказанию императора брак все равно был расторгнут. Тарасий остался в стороне. Брак был расторгнут одним из послушных придворных игуменов. И тот же игумен по очень быстрому обвенчал Константина VI и Феодоту. А Мария Амнийская была заточена в монастырской тюрьме. И Константинополь, а затем и вся Византия, онемели от изумления и откровенного, как им казалось, цинизма. Константин VI показывал какие-то невероятные бездны безнравственности. Его осудили все, без исключения. И вскоре молодой император почувствовал, в каком страшном, в каком губительном вакууме он оказался, а затем случилось то, что должно было случиться. Часть общества, причем крайне незначительная, по существу небольшой круг, собственно, придворных, да и то не всех, признал за императором право делать все, что тот не пожелает. И они связали этот маленький круг придворных свою дальнейшую жизнь с императором, которому оставалось во власти быть совсем-совсем мало. Но подавляющая часть населения, она была непримирима, и она начала открыто возмущаться на улицах, на форумах, осуждать императора. Причем среди них были ведь и многие из прежних иконоборцев. И понимая, что он теряет почву под ногами, Константин VI направил свою новую жену Феодоту в Прус, в студийский монастырь, чтобы она передала богатые подарки, она убедила своих родственников примириться со случившимся. Но ее даже не приняли. И тогда император сам отправился в монастырь, и вновь Константинополь, а затем Византия замерли. Что будет теперь? Константин искренне хотел мира. Он искренне хотел убедить родственников своей новой супруги, а через них и всю империю, что его чувство глубоко и возвышенно, что он не злодей, что он не растлитель. Наверное, он и сам о себе так чистосердечно думал. Ну, почему бы и нам в это не поверить? Не поверить, что Константин и в самом деле был влюблен без памяти в Феодоту. Ведь свадьба на Марии состоялась против его воли. Ведь Марию в жены-то выбирала императрица Ирина, и выбирала не такую, какая нужна была Константину, а такую, какая была удобна ей самой. Но уж насильно-то ведь мил не будешь. Ведь сразу после начала Романа с Феодотой Константин ведь разогнал своих любовниц, и далее он знал лишь только одну женщину — Феодоту. Вот так. Но с Марией-то ведь он поступил бесчестно. И то, что любовь ослепляет, не может быть для того оправданием. Все сословия империи не приняли бы это за оправдание, хотя 21 век, конечно, Константина оправдал. Даже бы и не стал задумываться. Но в те времена требования к моральным качествам были куда выше. Но главное, Константин, автократор Базилевс, он не может, подобно частному человеку, делать то, что ему в данный момент хочется. Он обязан исполнять долг, он обязан воплощать собой закон, и в этом его судьба. Константин хотел быть императором, но не хотел для этого что-либо жертвовать. И вот в Сакудийском монастыре ему пришлось встретиться с отповедями такой силы, какую он и представить не мог. Властителю Византии два монаха открыто заявили то, о чем шепталась вся Византия. И первая реакция была Константина растерянность. С такой силой убежденности, с такой властностью ему еще не приходилось сталкиваться. Ну, мать разве что, но ведь она императрица, жена императора, мать императора, сама соправительница, а здесь-то всего лишь какие-то два монаха. И Константин понял, сейчас вся империя ждет его реакции. Ждет. А спасение было так близко. Спасение для Константина VI. Нужно было признать правоту игумена Платона и монаха Федора Студита. Нужно было раскаяться, нужно было принести покаяние, и тогда, скорее всего, его и простили бы, и вновь бы признали своим лидером, и полюбили бы. И тогда бы и у Ирины императрицы не было бы оснований продолжать свою смертельную интригу. Но ведь это означает, мы имеем в виду покаяние, это означает, что Константину предстояло сделать окончательный выбор, а именно, ему предстояло открыто заявить о своем разрыве с иконоборцами. Но, к сожалению, Константин это понимал, как разрушение той композиции политического равновесия, благодаря которой он мог быть верховным арбитром, во всяком случае, ему это так казалось. Это означало, что его мать Ирина, императрица, вновь выдвигается на самый первый план, а ему пришлось бы довольствоваться вновь чисто декоративной ролью? Нет. Вот этого Константин VI категорически не хотел. И он сделал свой выбор. Он сделал выбор. Он отдал приказ Доместику Схол вести войска в монастырь, изгнать оттуда монахов. Федор Студит с тремя своими ярыми сторонниками был подвергнут бичеванию. Игумен Платон отправлен в константинопольскую тюрьму, все родственники Феодоты отправлены в ссылку в Солунь. Константин VI решил проявить силу. И Византия ему этой преступной глупости, этого разбоя, этой отвратительной мести не простила. А православие не простило ему по сию пору. Императрица Ирина могла торжествовать, ее сын, от которого отвернулся Господь, сам дарил себе могилу. До бездны, до завершения трагедии остался даже не шаг, полшага. Но на этом мы сегодня остановимся и продолжим разговор на следующей нашей беседе. оставим самые черные страницы до следующего понедельника. Теперь же мы прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, и да хранит нас Господь.